Señor, y la grave multitud, y Martín y su pasión, Cristo y Cristo Salvador, se aquilarán y la prisión,
Cristo y Cristo Salvador, se aquilarán.
Yeah. piatinomen. Piat, number 11.
Чемарі єшт, 81 номер в красних пісенниках, 126 в румынських пісенниках. Осуте довзе шасе, що його обзашло. О, Домні Маря, ким привески в лумя? Нет, в красных песенниках 81, а в молдавских 126. Страницу 128 номер. Суфлете, еш тристин грижорат, лумина паркенума вес, энжурл тев, еплин депокатши, греусе потери секрецы.
Адекватация, жители, держите в руках,
63 номер. Свинту кувинт. Кит єді скум. Очі юбіт кувинт. А усо ти шай заштрих.
А звісно ти творніште я. Очі юбіт кувинт. Шіт звістіште лун маре да. Очі юбіт кувинт. Кару сев ярте то.
Занимайте ваши места, пожалуйста. Что бы мы делали, если бы не было у нас Божьего Слова, готово провести нас через любые трудности и препятствия? Я сегодня снова хотел бы открыть вместе с вами Евангелие от Марка, на этот раз 8 главу, где мы снова остановимся на подобном событии, которое уже происходило в 6 главе. И прежде этого я хотел бы посмотреть с вами на Матфея, 15 главу, и одно слово, которое очень и очень выражает могущество Иисуса и возможности Его, которые есть. Посмотрите на слово «у вечных». 15 глава, стих 30. Вот это реальность жизни, что часто жизнь нас заставляет идти на войну или какие-то другие работы, которые оставляют человека без руки, без ноги, без глаза, без уха, без чего-то или с шрамом каким-то. Вот Иисус, когда был здесь на земле, несравнимо его служение с теми, которые творят это сегодня, где бы то ни было. У них вы не увидите у вечных людей, которые бы вышли бы здоровыми. Иисус, написано, не только у вечных, но и многих других исцелил без того, чтобы остался след от их увечности. И это дает нам новую надежду на будущее царство, в котором не будет увечных. Там не будет людей без глаз, или не будет без ушей, или без носа, или без чего-то. А там будут все здоровые люди, о чем мы говорили, описывает Исаия в 35 главе, когда снова будет обновлено. Евангелист Марк, он с точностью затрагивает те моменты, которые другие некоторые пропускают. Мы с вами в прошлое воскресенье говорили о случае с человеком глухим. А никто из других евангелистов не описывает этого случая. Такой же случай мы встретим в будущем, когда мы дойдем до него в 8 главе с 22 стиха, что происходит в Вифсаиде в отношении слепого, которого Иисус исцеляет как бы за два этапа. И тогда мы поговорим, почему за два, а почему не сразу, как всех остальных. Сегодня я хотел бы остановиться с вами на событии, которое Иисус вышел из Капернаума, из Галилеи. Если вы помните, что карту, которая здесь висела, было море Галилейское, и здесь в углу были Тир и Сидон. Вот он пошел в Тир, где находит вот эту женщину, о которой Матфей говорит, не просто вера была, а написано «великая вера». Это отмечает языческие народы, которые не просто поклоняются Богу, а поклоняются Богу Израилеву. Богу Израилеву я хотел бы, чтобы вы видели этот отрывок, чтобы я его нашел в 15 главе Матфея, наверное, он. Богу Израилеву, это 31 стих, посмотрите. «И прославляли Бога Израилева». То есть закончилось прославление тех идолов, которые были в Тире и Сидоне, а которые люди переняли, будь то от греков, будь то от римлян, но которые людям не помогали. И вот здесь вот люди приходят к окончательной точке, или к той точке, где начинают прославлять Бога Израилева. И вот об этом Боге Израилева я хотел бы поговорить сегодня. Когда Иисус приходит к языческим народом вот этого Десятиградия, которое было недалеко, переплыв море Галилейское, было Вифсаида. В Вифсаиде Иисус накормил 5000 человек. И мы говорили, что если там было 5000 мужчин, 5000 женщин, плюс дети, наверное, что 20-25 тысяч. Вы помните какие-то штрихи, наверное, от этого события, когда Андрей говорит, а где нам взять столько пищи? И Иисус берет 5 хлебов и 2 рыбы, и без того, чтобы иметь пекарню или иметь жаровню, где эту рыбу пожарить, кормит 5000. Многие, наверное, из Десятиградия были там. И, наверное, что многие евреи окажутся здесь, в этом случае, когда Иисусу предстоит накормить теперь 4000. Некоторые хотят сказать, что это одно и то же событие. Мы говорили, что это не одно и то же событие. Одно было на зеленой траве, другое через несколько месяцев спустя на сухой земле. Мы находим также и разницу с сосудами. Там написано, было собрано сколько корзин? 12. Если вы посмотрите на евреев, с какими корзинами они пользовались, то это, наверное, ну, небольшая корзинка. А у язычников, они, ну, если дорвутся, то у них мешки большие, у них лапы загребущие. Их корзины отличаются. Я хотел бы сравнить такую корзину с той корзиной. А помните, вы Павла спускают по стене в Деяния апостолов 9 главе? Посмотрите, пожалуйста, на стих, в котором помещается Павел, 25. «Ученики тогда взяли его ночью и спустили по стене в корзине». Вот Иисус использует здесь вот такие большие корзины, в которые может взрослый человек поместиться, что отличается от тех малых корзинок, с которыми люди ходили на работу, и там помещались 5 хлебов и 2 рыбки. Когда мы... Давайте мы сначала прочитаем отрывок, после чего помолимся и перейдем к рассуждению. «В те дни, когда собралось очень много народа...» Заметьте. 8 глава Евангелия от Марка, с 1 по 10 стихи. «И нечего было им есть. Иисус позвал к себе учеников своих и говорит им, жаль мне народа». Вот на эту фразу мы обратим внимание. Это единственный раз во всем Писании мы находим, когда Иисус говорит от первого лица. Другие случаи есть, когда говорят о нем, что он жалился от третьего лица. Это единственный раз, когда он говорит от первого лица. Потому что уже 3 дня. А представьте себе, вы 3 дня не ели. Вы настолько увлечены служением Иисуса, учением Его. Посмотрите на 37 стих 7 главы. И чрезмерно изумлялись. И говоря, он все хорошо делает. Глухих делает слышащими, немых говорящими. Вот настолько это вдохновение распространилось на это множество людей, что они не думают 3 дня о пище. Я не знаю насчет вас, пробовали ли вы оставаться 3 дня без пищи, и что вы делали на 4-й день. Но это возможно, и больше, наверное, прожить без пищи, и на 4-й день поесть не умрете вы, не переживайте. Вот эти люди, их было много, ни одного не написано, что умерли. 3 дня находятся со мной, и нечего им есть. И если я отошлю их постящимися к домам их, они ослабеют по пути, ибо некоторые из них пришли издалека. Мы знаем, что вот это Десятиградие, это 10 разных городов, которые были разбросаны в одной территории, а которые находятся далеко друг от друга. И его ученики ответили ему, откуда может человек удовлетворить, посмотрите, не только дать им бутербродик. Что нужно человеку, который не ел 3 дня? Сможет ли, сколько фабрик нужно запустить, чтобы удовлетворить? То есть вот до сюда, чтобы было, чтобы не заходило уже, через уши полезно, мы говорим, да? Удовлетворить этих людей хлебом, а здесь в дикой местности. И он спросил их, сколько хлебов имеете? Они сказали 7. И он повелел народу сесть на землю и взял 7 хлебов, воздал благодарение, преломив, и дал ученикам своим, чтобы они положили перед ними, и они положили их перед народом. И имели они несколько рыбок. И он благословил и велел положить и их перед ними. Как вы себе представляете, если вы представляете, что такое хлеб в Палестине? Это лепешка, которая ломается. Это не пышный хлеб, который у нас в магазине продается, батон или там ботаника, не знаю, как он называется. Это лепешка. Эту лепешку нужно было много лепешек иметь в распоряжении, чтобы накормить вот эту толпу, которая 3 дня не ела, и которой предстоит далекий путь. Посмотрите на Иисуса, который благословил, написано, преломил и дает ученикам. Ученики, как они в ресторанах, которые раздают пищу? Официанты. Они проходят по рядам и раздают людям до тех пор, пока они не насытятся. Наверное, это зерно никогда не росло. И никогда в мельнице не было, и никогда в печи не было. Но в руках Иисуса этот хлеб умножался и умножался и умножался. Также и рыба. Никогда эта рыба в море не плавала, никогда она не была живой, но она сразу была готовая к употреблению. И мы находим, что в 21 главе Иоанна, что эта рыба была не пережаренная, не перегорелая, не пересоленная, не переперченная. Это была самая вкусная рыба, которую ни один повар не мог бы приготовить. 8 стих. И что они ели? И насытились. И подобрали от преломленной пищи, которая осталась, 7 корзин. Вот таких больших корзин, в которые помещался человек. И было тех, кто ел около 4000. И он отослал их. И тотчас он вошел в корабль с учениками своими и перешел в края Далмануфы. Марк пишет края Далмануфы, а Матфей пишет, что это было пределы Магда... 15 глава. Магдалинские. Это одна и та же территория, которая просто называется по-разному, чтобы это вас не смущало. Давайте мы помолимся, прежде чем перейдем к изучению подробностей отрывка.
Дорогой наш Бог, мы славим Тебя за этот отрывок и благослови каждого из нас насытиться вечным хлебом, который не прекращается от Тебя, который бы удовлетворил заботы нашей души для того, чтобы Ты был возвеличен и прославлен в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь. Смотря на этот отрывок, мы видим много необычных событий в этом отрывке. И мы начнем с того, что языческий народ, живущий в Десятиграде, в Тире и Сидоне, не считался чистым народом, считался проклятым народом. Евреи, которые туда ходили, они отряхивали свою одежду, чтобы даже пыль от этих язычников не перешла на их землю. Потому евреи считали себя особой нацией, достойной Бога и достойного обетования, откровения и все, что они имели от Бога, заветы специальные у них были. Язычники же не считались причастными к этим благам. Вот с такой картиной, которая поселена была в умы учеников, что это язычники. Перед ними не нужно делать чудеса. Они недостойны спасения. Они не имеют права на то, чтобы быть вместе с Богом или быть на небе. Вот к таким людям идет Иисус. И мы уже видим третий случай, который проходит на протяжении нескольких месяцев в этой земле. Мы не видим многих речей или учений в Тире. Иисус с Тира не возвращается обратно в Галилею, а идет дальше в Сидон, и потом через Ливан проходит вокруг и приходит в Десятиграде, которое занимает много времени, чтобы преподать ученикам те притчи, которые он учил перед народом в Галилее. И вот это все время Иисус ясно показывает своим ученикам, что не только Израиль достоин спасения. Я пришел и к вот этим людям, и ради них готов сделать такие же чудеса, как сделал в Галилее или в Иудее. И мы находим, что сравнение в Евангелии Матфея говорит, если бы в Тире и Сидоне были сделаны столько чудес, сколько вы видели вот здесь в Галилее, они бы точно покаялись. И мы говорили о женщине, которая покаялась, которая сказала: Господи, то, как мы обращаемся сегодня к Господу. Какова формулировка? Если устами своими исповедуешь Иисуса Господа и сердцем творишь, веришь, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Вот так пришла эта женщина, которая обратилась к нему: Господи, и была спасена. Не только она, но также и дочь ее избавлена от злых духов, или нечистых духов, которые, я не знаю, когда вам говорят, что это нечистое, хотите вы к этому прикоснуться? Это что-то отвратительное, это что-то гнилое, наверное, какое-то, или запахом каким-то, это нечистое. Вот такой дух нечистый был в этой маленькой девочке. Мучил ее молодую жизнь, которая нужда привела к Иисусу. Чтобы вы, как родитель, сделали, если бы вы видели Божье молчание в ответ на вашу нужду, когда вы приходите не для себя просить, а для вашего ребенка. А какова ваша реакция? Вам не очень легко сносить, но мы знаем, что Иисус, он из сожаления к ней ответил на ее нужду, в конце концов, увидев или преподав урок ученикам о сожалении. И мы посмотрим на несколько отрывков, которые говорит нам второй стих. Иисус говорит: «Жаль мне народа». Если мы вернемся в Марка, первую главу, 41 стих. Посмотрите на то, чему учит Иисус нас с вами, какими нам необходимо быть. Здесь мы находим случай с прокаженным. 41 стих. Иисус, движимый состраданием, простер руку и коснулся его. Что бы вы сделали, если бы возле вас оказался прокаженный? Вы знаете, что эта проказа может передаться вам. Иисус, движимый состраданием, касается его. Нас не должны разделять какие-то барьеры, а сострадание преодолевает вот эти барьеры для того, чтобы выполнить то, для чего Бог нас послал. Посмотрите в 6 главу 34 стих, где мы снова увидим пример сострадания. 6 глава, 34 стих. И когда Иисус, когда вышел, увидел много народа и был тронут состраданием к ним, потому что они были как овцы, не имеющие пастуха, и начал учить их многому. Я не знаю, если вы встречали овец, у которых нет пастуха. В этом стаде, наверное, шерсть облезлая, а там какая-то короста, какие-то клещи, какие-то колюки, какие-то болезни у этих овец. А это картина овец, которые не имеют пастыря. Иисус увидел вот этот народ, а и сердце его сдвинулось, как бы, или внутренность его возмутилась, из-за чего у них нет пастыря. И начал учить их многому, чтобы они увидели в нем пастыря, чтобы они последовали за ним и были тем стадом, у которых есть пастырь, у которых нет больных, у которых нет хромых, нет покалеченных, нет увечных, нет тех, которые умирают от того, что нет пастыря. Когда мы говорим о сострадании Господа, об этом много говорит Матфей и Лука, мы посмотрим на то, откуда Иисус имеет это качество. Посмотрите на Отца во втором послании к Коринфянам, 1 глава, 3 стих. Второе послание к Коринфянам, 1 глава, 3 стих. Первая глава, 3 стих. «Благословен будь Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа, Отец милости». Заметьте последнюю фразу. «Бог всякого утешения». А откуда Иисус научился состраданию? От своего Отца. Мы, будучи детьми Божьими, будучи последователями Иисуса Христа, чему должны научиться? Также быть сострадательными. Посмотрите на другой отрывок, другой личности Троицы в Евангелии от Иоанна, в 14 главе, 26 стих, где Дух Святой представлен нам как Дух Утешитель. 14 глава, 26 стих. Но Утешитель кто? Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему, приведет на память вам все, что Я говорил вам. Вот картина одного Бога, который чужд языческому народу. В язычестве был Бог дождя, Бог плодородия, Бог того, Бог этого. Было много Божия. Вот в эту атмосферу приходит Иисус для того, чтобы дать им то, чего эти боги, жадные или кровожадные даже, не могли дать. И мы посмотрим на даже Ветхий Завет. Посмотрите на проявление Бога сострадания во второй книге царей, в 13 главе, 23 стих. Вторая книга царей, 13 глава, 23 стих. 13 глава, 23 стих. Если вы будете читать эту историю, когда нечестивый царь Сидекия правит здесь, посмотрите на отношения, которые описывает Бог. «И был Господь благ к ним, и имел сострадание к ним, и имел почтение к ним, из-за завета своего с Авраамом, Исааком и Яковом. Не хотел уничтожить их и не отверг их от присутствия своего доныне. А Бог ради своего завета продолжает проявлять к ним сострадание, даже если нечестивый царь не обращает внимания на это. Посмотрите во вторую книгу Хроник, 36 главу. Это последняя книга. А последняя глава, 14-15 стихи. Кроме того, все главные священников и народ очень много приступали в соответствии со всеми мерзостями язычников. Что бы вы сделали в таком случае, когда вы видите людей, которые поступают по всем мерзостям языческим? И загрязняли дом Господа, который он освятил в Иерусалиме, и посылал к ним Господь Бог отцов их, посланников своих, вставая рано и посылая, потому что он имел сострадание к народу своему и к месту обитания своего. Вот кто настоящий пастырь. Он видит, что его овцы покалечены, увечные, они счастные. Он им посылает с раннего утра посланников своих для того, чтобы исправить эту картину. Одним из прекрасных отрывков о книге Псалма. Посмотрите, 78-й псалом. А стихи с 35-го прочитаем чуть больше. А 78-й псалом с 35 стиха. «И вспомнили они, что Бог их скала, и Вышний Бог искупитель их. Однако они льстили ему устами своими и лгали ему языком своим, но сердце их было неправо перед ним, и не были они верны в завете его». Посмотрите на Божий ответ. Он не отвечает им так, как они поступают с ним. Но он, полный сострадания, прощал их беззаконие и не уничтожал их. Так многократно отвращал он гнев свой и не возбуждал всей ярости своей. Вот о каком Боге мы говорим, который пришел в это десятиградие, которого не знали эти люди. 111-й псалом, стих 4. Он сделал чудесные дела свои, чтобы помнились. Господь благодатен и полон сострадания. А такого вы не услышите в новостях. Там, если ты приступил закон, ты должен терпеть наказание. Здесь мы видим, люди явно идут против Божьего закона. Бог сострадателен к ним. Он посылает им пророков. Он благодатен и делает чудные дела. В книге «Плач Иеремии». Посмотрите в 3 главу. Стихи 22 и 23. 3 глава. «Плач Иеремии». 22 и 23 стихи. «Именно по милостям Господа мы не исчезли, потому что сострадания его не истощаются. Они обновляются каждое утро. Велика верность твоя». Это Божьи слова, Божье желание и Божье откровение каждому из нас. Теперь, кто знаком хорошо с Ветхим Заветом, найдите книгу Малахии, 7 главу, книгу Михея, 7 главу. Смотрите на 19 стих. Если у вас такая Библия, как у меня, 924 страничка. 19 стих. «Он опять обратит, умилосердится над нами. Он подавит беззаконие наши. И ты вернешь в глубины морские все грехи наши». Может быть, вы до сих пор знали, что есть грехи большие или тяжкие, о которых Бог не может простить. Посмотрите на этот отрывок. «И ты вернешь в глубины морские все грехи наши». Не для Бога тяжких грехов. Он все их победил, все вверг в глубины морские. Никогда их не вспоминает. в Римлянам 9 главе, посмотрите на 15 стих. 15 стих 9 главы Римлянам. «Ибо он говорит Моисею, помилую, кого захочу помиловать, и пожалею, кого захочу пожалеть». Вот это Бог, который явлен нам на страницах Писания, который является источником всякого утешения. Дух, который является утешителем. Сын, который представлен нам как тот, который проявляет сострадание, которому жаль народа. Он видит, что они его с вниманием слушают, но он думает наперед о них. Он знает, что если они отправятся в далекое путешествие, то многие не дойдут из-за того, что они пришли издалека. И его вопрос в следующем. Откуда взять еду? Десятиграде – это разбросанная местность. Мы читаем, что это место также пустынное. Посмотрите в 4 стихе последнюю фразу. Откуда может человек удовлетворить этих людей хлебом здесь, в дикой местности? Если мы поразмыслим над тем, что отвечают ученики, мы готовы найти 5 хлебов и 2 рыбки для нашего народа, для иудейского народа, для евреев, но мы не знаем, если это можно сделать для язычников. И они уже пережили чудо, когда они видели, как из 5 хлебов сделалось много хлеба. Но посмотрите вместе с тем на застоялый ум этих учеников. Если мы спустимся чуть ниже, 16 стих, они увидят здесь чудо. Посмотрите, что они спрашивают в 16 стихе. И они рассуждали между собой, говоря: это потому, что мы не имеем хлеба. Разве трудно было бросить одну лепешку в лодку? Совсем не трудно. Но они этого не сделали. Посмотрите на укор Иисуса, который он говорит им в 17 стихе. И когда Иисус узнал это, он говорит им: что рассуждаете вы, что не имеете хлеба? Разве не разумеете еще и не понимаете? Еще ожесточено сердце ваше, и, имея глаза, не видите, и, имея уши, не слышите, и не помните. Когда я преломил 5 хлебов среди 5000, сколько корзин полных кусков подобрали вы? Они говорят ему: 12. И когда 7 среди 4000, сколько корзин полных кусков подобрали вы? Они сказали: 7. И сказал он им: как это, что вы не понимаете, что для меня легко сделать хлеб? Но это не является причиной обсуждения. И мы смотрим здесь, как Иисус спрашивает у них в 5 стихе. И он спросил их: сколько хлебов имеете? Они сказали: 7. Если мы прочитаем 7 стих, вместе там, где были 7 хлебов, были еще несколько, я не знаю, полного возраста рыбок, или, может быть, половину возраста. Но то, что Иисус делает с вот этой провизией, и то, что Он готов сделать как для иудея, так для язычника, это насытить. И посмотрите, не только насытить, но удовлетворить этих людей. Может быть, вы были на работе и забыли обед, или по каким-то причинам столовая была закрыта, и вы довольствовались, может быть, ну, пирожком каким-то, да? Это достаточно для того, чтобы доработать до конца дня и прийти домой и поесть ужин, допустим. Но мы не находим такого штриха в служении Иисуса. Он не дает им просто булочку или бутерброд. Он дает им столько, чтобы они насытились. И посмотрите 8 стих. Так что они ели и насытились. Столько было хлеба, столько стало рыбы, которая никогда не плавала, которая никогда не росла, никогда не питалась, но вместе с тем могла насытить голод этих людей. И посмотрите, старая профессия учеников с прошлого раза, и они подобрали от преломленной пищи, которая осталась, 7 корзин. 7 корзин – это большое количество. Если мы предположим, что 15 тысяч человек было здесь, очень много народа. Сколько тысяч, вы думаете, в этой цифре можно собрать? Еще осталось 7 корзин. Бог есть тот, который не только желает нас удовлетворить или насытить. Он желает, чтобы это осталось для того, чтобы мы могли быть довольными. И было тех, кто ел около 4000, и он отослал их. Мы говорили, что изначально Иисус в Галилее не имел возможности есть. Не было времени отдыхать. Вот почему он решается отправить в это длинное путешествие. Для того, чтобы преподать ученикам определенные уроки. И мы видим себя, видим здесь, как он выявляет в себе вот эти необходимые ресурсы в дикой местности, которые очень помогли этим людям. А вместе с тем ученики учатся чему-то. До сих пор мы видели, как Иисус может владеть над силами природы. Волны, буря, ветер, все это ему подчинено. Мы видели его царствующим над любыми болезнями. А как в тот же час, когда он говорил, болезнь покидала без никакой терапии, без никаких вмешательств, после этого болезнь покидала людей. Смотря на разные события, мы видим, как различные люди поклоняются Господу. И это поклонение входит в щедрость Господа. Господь сделал это для того, чтобы люди увидели в нем Бога Израилева. И если мы посмотрим на последнее качество, это Божье сострадание. Сострадание не только забота о нужде временной людей. Посмотрите в Евреям во вторую главу 17 стих. Послание Евреям, 2 глава, стих 17. Посему, как во всем надлежало ему сделаться подобным братьям его, чтобы быть милостивым и верным первосвященником в том, что относится к Богу, для совершения примирения за грехи народа. Он не только удовлетворяет временную нужду этой большой толпы, он заботится о том, чтобы был удовлетворен голод о вечном, о том, что не заканчивается. И это то, для которой цели он именно пришел. Сделать для них шаг, чтобы они могли сделать ответный шаг. Вот для чего пришел Иисус. Он, как первосвященник, желал обеспечить их на вечность, для того, чтобы они не были в нужде, для того, чтобы удовлетворить их, и еще осталось для других. Смотря на эти случаи, мы видим, как люди недопонимают его. Посмотрите в 10 главу Евангелия от Иоанна, 31-33 стихи, где фарисеи, если вы будете смотреть на каждое из событий, ученики противопоставлены фарисеям. Иисус что-то говорит фарисеям, потом говорит ученикам. Вот этот случай относится к фарисеям. Как белое и черное меняются кадры различных описаний. Что-то ученикам, что-то к фарисеям. Что-то к ученикам, что-то к фарисеям. И это Иисус делает неспроста. Для того, чтобы подготовить своих учеников. И тогда, когда он даст им великое поручение, мы посмотрим 24 главу Луки, вариант всем знакомый из Евангелия от Матфея, то, что они будут в действительности подготовлены к тому. Во-первых, 31 по 33 стихи. Тогда иудеи опять подняли камни, чтобы побить его. И Иисус ответил им: «Много добрых дел я показал вам от Отца моего, за которые из тех дел побиваете меня камнями». Иудеи ответили ему, говоря: «За доброе дело мы не побиваем тебя, но за богохульство. И потому, что ты, будучи человеком, делаешь себя Богом». Вот что было непонятно многим-многим людям, живущим тогда в Палестине, в Иудее, в Десятиграде. Вот это штрих, что он, будучи человеком, называет себя Богом. Посмотрите в 14 главе, стихи с 7 по 9. Здесь относится к ученикам. «Если бы вы знали меня, вы знали бы и отца моего, и отныне вы знаете его и видели его». Филипп говорит ему: «Господь, покажи нам отца, и достаточно нам». Иисус говорит ему: «Сколько времени я с вами? Ты еще не знаешь меня, Филипп? Тот, кто видел меня, видел отца». Вот что желает Иисус донести до каждого из своих учеников. И мы говорим о периоде, когда карьера Иисуса поднимается вот в такой пик, и с этого момента она пойдет вниз. Где вот тут вот мы находимся почти-почти. В 8 главе Марка мы увидим, как Иисус будет спрашивать у Петра: «За кого почитают меня люди?» И когда Петр признает, что ты Христос, что до сих пор мы не видели, чтобы кто-то из людей признал его как Христа, как за Мессию, как за Господина. А с тех пор Иисус больше им будет говорить о своем страдании, о том, что ему нужно умереть, о том, что пойти на казнь. И это в преддверии вот этого события, когда большая толпа убеждается в том, что Бог, посмотрите, Филиппийцам, 4 главу, 19 стих, Павел описывает это в следующий раз, мы заимствуем его фразу: «А мой Бог восполнит всякую нужду согласно богатству своему в славе Христом Иисусом». Вот какого Бога мы имеем, который восполняет нужду, с избытком восполняет, для того, чтобы мы могли быть теми, которые будем возвещать о нем впоследствии. Можно было снова с вами пройти по нескольким отрывкам, где это будет хорошим домашним заданием, когда Иисуса просили кому-то прикоснуться. Мы это посмотрим в следующем примере, когда его просят прикоснуться, но он делает нечто большее. Очень подобный пример с тем, что мы смотрели в 7 главе. А когда был глухой, его также просят прикоснуться. Что делает Иисус? Берет его и отводит в сторону. В этом случае со слепым также он выводит его из селения. Об этом мы посмотрим в следующий раз, если будем живы-здоровы, если Бог позволит. А в этот раз мы будем благодарить Господа за его силу над природой, над болезнью, все его ресурсы, его щедрость, поклонение и в особенности за сострадание. Он не пренебрег нами, он не посчитал нас за грязную нацию, отвратительную, поклоняющуюся идолам или многобожию. Он пришел для того, чтобы сделать нас своим стадом, своими овцами, для того, чтобы мы могли быть здоровыми, не были более увечными. Помолимся ему в благодарности. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за Твое долготерпение и желание дойти до нас, спасти нас и сделать из нас Твоих детей. Благослови каждого из нас признательностью и ответной любовью к Тебе на все Твои усилия, чтобы не быть, как был народ израильский, упорными и упрямыми, сопротивляясь Твоим законом и Твоим поручением. Помоги нам научиться состраданию, научиться прощению, научиться прикосновению, научиться утешению, для того, чтобы Ты был возвеличен и прославлен. Достоин наш Бог. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Аминь.